Всем привет! Вы слушаете подкаст «Без стыда о феминизме», и мы наконец-то возвращаемся в ваши наушники. И да, это вообще-то поистине камбэк года, потому что мы возвращаемся к вам с целым циклом подкастов. Да, мы нарушаем этот затянувшийся период тишины, молчания, и мы возвращаемся к вам с новым мини-проектом нашего медиа. Кстати, да, теперь мы студенческое медиа. Что это значит? Сейчас будет небольшая подборка новостей. Мы теперь студенческое медиа, и поэтому мы будем выпускать не только подкасты, также у нас планируется запуск видеопроекта, фотопроекта, но все это будет в следующем году. Сейчас мы хотим завершить этот год на приятной положительной ноте с этим прекрасным циклом. Также мы совсем недавно провели ребрендинг, и поэтому в нашем паблике во ВКонтакте вы можете увидеть совершенно новый образ нашего проекта. Тот образ, который мы сейчас наиболее видим подходящим к тому, что происходит внутри проекта, так что можете тоже ознакомиться. Мы появились в ТикТоке, да, можете заходить туда тоже, ознакомиться с нашими прекрасными видео, и также мы сейчас активно развиваем наш Инстаграм-аккаунт, поэтому рады будем держать с вами связь во всех социальных сетях, везде, где только можно. В общем, проникаем везде. Но возвращаемся к нашему циклу. Цикл этот будет повествовать о женщинах-художницах. Мне кажется, это очень важная тема, поскольку женщины в истории в целом остаются невидимыми. Я думаю, даже спорить с этим не нужно. Показательный пример. Если мы кого-то попросим назвать любимую художницу, то есть вероятность того, что человек вообще не вспомнит ни одну художницу. Ни одну. Но нам повезет, если попадется человек эрудированный, да? В таком случае он нам назовет, скорее всего, Фриду Кало. У меня, кстати, недавно был показательный случай, действительно. Я спросила у своего одногруппника, знаком ли он с творчеством Фриды Кало, как ему вот использование таких ярких красок, мотивов, которые присущи. Но я увидела в глазах этого одногруппника большие такие знаки вопроса. Он мне не смог толком ничего ответить, кроме того, что, ну, фамилия смешная у этой Фриды. Вот такой вот факт познавательный. В целом, это и понятно, почему так происходит. На протяжении долгого времени женщины не имели доступа в целом к занятиям искусством. Это касается не только живописи, это касается также, например, музыки. И уже только в 20 веке женщины начали проникать в это поле и более глубоко начали показывать то, на что они способны. Есть действительно хорошие художницы, выдающиеся художницы 20 века, в том числе Фрида Кало. Но в наших подкастах мы не будем говорить только про Фриду Кало. У нас про нее есть отдельный эпизод. Вы можете найти его и послушать. Но в этом цикле мы совершим небольшое путешествие во времени. Мы узнаем о художницах, которые работали в разное время. И начнем мы с Артемизии Джентилески, которая писала в 17 веке, и закончим Марлен Дюма, которая известна среди искусствоведческой тусовки 21 века. Думаю, это будет действительно захватывающее путешествие, в котором мы с вами узнаем много нового. Поэтому давайте начинать. Как уже было сказано ранее, начнем мы с Артемизии Джентилески. Артемизия Джентилески родилась в 1593 году, и она творила в период главенства барокко, стиля, который отличается такой динамичностью и цветистостью. В это время представления о женщинах-художниках, художницах были таковы, что, ну, люди считали, что они не могут написать что-то стоящее в сложных жанрах, и было определенное табу. Женщины пишут только натюрморты или портреты. Более того, женщины не могли попасть в академию, в связи с чем у них не было доступа к натурным классам, где они могли бы учиться писать с обнаженной натуры. Это действительно было важно по той причине, что благодаря опыту работы с натурой можно было понять вообще, как писать тело, как оно работает. Можно было увидеть мышцы, мускулы, то есть и при изображении уже одетой натуры, да, то есть при изображении одетого персонажа, было уже понятнее, как правильно построить его позу, чтобы это было красиво, это было реалистично. И вот женщины не могли попадать в такие классы, и, собственно, поэтому как бы ничего не оставалось другого, как рисовать натюрморты или портреты те же самые. Но, кстати, тоже такой интересный факт. Многие художники вообще сначала писали обнаженные тела своих персонажей, и только после этого одевали их там, в те костюмы, которые им нужны были. Но Артемизия, благодаря своему происхождению, а она, к слову, была дочерью художника Орацио Джентилески, который, в свою очередь, был последователем известного Караваджо, она с детства работала в мастерской своего отца и превзошла в мастерстве своих братьев. И в мужской мир искусства Артемизия просто ворвалась с картиной Сусанны и Старцы. И перед тем, как перейти к подробному разбору этой картины, хотелось бы подробнее рассмотреть основные черты, присущие ее творчеству. Живопись Артемизии Джентилески сочетает яркие драматические эффекты. Такие красивые, выразительные светотеневые контрасты, насыщенные тона. В целом, в ее картинах также можно заметить влияние Караваджо. Но оно очевидно, поскольку сам отец был последователем Караваджо, он, конечно, учил многим элементам, которые присущи Караваджо, своих детей. Артемизия пережила насилие, что оставило сильный отпечаток в ее голове, и впоследствии сюжеты картин перекликались с историей из ее жизни. Это тоже очень важно отметить, поскольку сюжеты эти были настолько наполнены эмоцией, какими-то внутренними переживаниями самой Джентилески, и благодаря этому они вызывают у зрителя неописуемые просто эмоции, и когда ты смотришь на картины Джентилески, ты как будто бы вживаешься, проживаешь то, что пережила она. Мне кажется, что это является одним из таких маркеров, благодаря которым мы понимаем, что художник действительно был искусным. Но вернемся к картине Сусанны и Старцы. По сути, эта картина – иллюстрация сюжета из книги пророка Даниила, в котором двое старцев пытаются склонить молодую еврейку Сусанну к совокуплению. Сусанна отвергла притязания этих похотливых старцев и по навету была приговорена к смерти. Но в последний момент ее спас пророк Даниил, который допросил старцев раздельно и уличил их во лжи. Двое мужчин на картине Джентилески облокотились на парапет, и, скорее всего, в этот момент они формулируют свое непристойное предложение Сусанне. Это можно понять по их позе, по тому, как они располагаются во всей композиции картины. Сусанна, в свою очередь, чью наготу автор демонстрирует зрителю, пытается как бы отогнать руками эти неуместные слова, которые говорят старцы, и это тоже можно заметить по ее позе, по тому, как она сидит, как она как будто бы отрекается, как будто бы она отодвигается от этих слов и от самих старцев. Но, конечно, самой известной картиной Джентилески является «Юдив и Алаферн». Этот сюжет был популярен у художников того времени, в том числе и сам Караваджо использовал его в своем творчестве. Интересно сравнить эти две работы, искусствоведы на самом деле часто это делают. Сразу стоит сказать, что работы Артемизии обладают большей жестокостью. Стоит хотя бы обратить внимание на простыни, на которых лежит Алаферн. По ним текут реки крови убитого. И это действительно очень яркий такой момент, хотя не с первого взгляда можно заметить эти реки крови, но если на них действительно обратить внимание, можно понять, насколько безжалостна в этот момент была Юдив. В целом же и Артемизия, и Караваджо изображают камерное пространство, большую часть которого занимают собой фигуры Юдифи, ее служанки и Алаферны, главных героев этой картины. Этот прием способствует такому созданию ощущения сжатости, такой напряженности, которые придаются в жестах, в пластике персонажей, в их позах, в их мимике. Кстати, о мимике тоже очень интересно посмотреть на Алаферна, в свою очередь, на его глаза. Он на картине уже является убитым, Но в то же время он еще остается в сознании, и мы можем посмотреть на его глаза, которые широко раскрыты. И в этот момент он пребывает в невероятном ужасе, скорее всего, поскольку, да, еще он находится в сознании, вот эта боль, которую он ощущает, и осознание того, что с ним произошло, это все выражается в его глазах. Артемизия, по сравнению с Караваджо, изображает Юдив уверенной в своих действиях. Она хладнокровна, спокойна. Ее руки уверенно держат меч и голову Лаферна. Причем на руки тоже стоит обратить внимание. Они не отличаются женственностью. Они изображаются такими мужскими. Можно заметить, как не напряжены вот эти мускулы, которые присущи рукам. Это все тоже очень интересно. И это тоже говорит о том, что в этот момент Юдив была уверена в своих действиях. А у Караваджо Юдив совсем другая. Она как бы робеет, ее руки выпрямлены, она держит вытянутыми руками голову Лаферна, немного даже морщится. В общем, одним словом, она отстранена. И некоторые искусствоведы говорят, что Джентилески в этих образах изображает себя и своего насильника. То есть настолько сильно произошедшее ее волновало, что нашло отражение в такой кровожадной картине. В творчестве Артемизии часто встречался образ Юдифи. Так, например, через год после изнасилования она пишет картину «Юдифи-служанка». Здесь голова Лаферна лежит в картине, а Юдиф с мечом на плече изображена с безмятежным и одновременно победным видом. Артемизия Джентилески превзошла художников из своей семьи, но время диктовало свои правила. Женщине в 17 веке было непросто выйти за рамки патриархального мира, в котором существовало, понятное дело, множество ограничений. Она не могла самостоятельно даже покупать краски, настолько абсурдная ситуация, и за нее это делал ее муж, с которым они, между прочим, переехали во Флоренцию. Безусловно, участвовать в государственных заказах она не могла, предубеждения общества были настолько сильны, но она работала над частными заказами, и это был источник дохода. Артемизия много бросала вызов обществу, и в конце концов, в 1616 году, она стала первой женщиной, которая была избрана членом престижной академии живописного искусства во Флоренции. В 1629 году 36-летняя Артемизия опять круто меняет свою жизнь. На этот раз она переезжает в Неаполь, где был самый динамичный художественный рынок на тот момент. Но и здесь трудности продолжали ее преследовать. Она, в конце концов, устала сопротивляться обстоятельствам и приняла предложение о работе в Британии. Там она через много лет встречается со своим отцом. Он работал над росписью потолка во дворце королевы Генриетты Марии в Гринвиче. И он уже был, конечно, слишком стар к тому времени и не мог самостоятельно, в одиночку выполнять работу, которая была ему поручена. И тогда Артемизия пришла ему на помощь. Стоит отметить, что в перерыве между жизнью во Флоренции и Неаполе она приезжала в Рим, и отец ее вместе с братьями приняли холодно. И, конечно, обида какая-то затаилась, безусловно, но Артемизия простила своего отца, помогла ему. Их совместные работы подписаны Орацио и Артемизия Джентилески, и это еще раз говорит о сильном характере художницы. Ведь только сильный способен простить искренне. О времени и причинах смерти Артемизии Джентилески нам ничего не известно. Конечно, она была выдающейся художницей своего времени. Она смогла превзойти мужчин, многих мужчин-художников, в том числе мужчин-художников из своей семьи. Ее творчество, особенно картину «Юдив и Лаферн», сравнивают с творчеством Караваджо. В некоторых моментах даже отдают предпочтение Артемизии в том, как она изобразила Юдив и всю эту сцену, весь этот сюжет. Но, тем не менее, женщина в 17 веке, какой бы она ни была выдающейся, это все же человек со второй ролью, на втором плане. Ее жизнь была наполнена множеством отчаянных, тяжелых моментов. Но, тем не менее, ее искусство — это яркий отпечаток живописи 17 века. Мы услышимся с вами в следующем эпизоде нашего спецпроекта о женщинах-художницах. Надеюсь, вам понравился этот эпизод. Если это действительно так, заходите в наши социальные сети, пишите свои комментарии под нашими постами, будем очень вам рады, и делитесь этим подкастом со своими друзьями. Прощаюсь с вами была ваша несменная ведущая Алина Патрик. До следующего эпизода.